последних новостях рассказала моя коллега Анна Букина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня на заседании в Госдуме ожидается выступление представителей непарламентских партий и рассмотрение в первом чтении президентского закона о полиции. Сегодня Международный день прав человека. И в Москве сегодня пройдут саммиты организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и СНГ. Вы слушаете «Свободу в полдень», и нашу программу мы начинаем с прямого включения из Госдумы, где совсем скоро начнется выступление представителей трех непарламентских партий – «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». Немного позже депутаты рассмотрят в первом чтении президентский закон о полиции. В Госдуме сейчас находится наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Каких тем в своих выступлениях коснутся представители непарламентских партий?
Ну, пожалуй, вот в этом все и дело, Лила, потому что тема задано изначально, это обсуждение реформирования трудовых отношений и трудовых законов, документов, которые регулируют отношения в России, касающиеся разных трудовых договоренностей и так далее. И поэтому, конечно же, здесь в Госдуме очень многие гадают, насколько представители «Яблока», «Правого дела» и «Патриотов России» смогут отклониться от заданной темы и поговорить вообще о политической системе, о том, что нужно менять именно в ней. И, конечно же, довольно большой скепсис есть по поводу того, как именно им удастся в рамках, опять же, как я говорил, уже заданной темы, немножечко поговорить о более, возможно, широких проблемах политической системы и гражданского общества в России. Что же касается закона о полиции, то это действительно достаточно серьезное обсуждение, то есть, может быть, одно из самых серьезных обсуждений в истории Государственной Думы. Я напомню, что этот закон был внесен на обсуждение российского общества в августе президентом Дмитрием Медведевым. Он был размещен на специальном интернет-сайте, который был посвящен этому закону. И было очень много поправок, дополнений, критики. Вот эти поправки, дополнения и критика каким-то образом, как говорят представители президента, были учтены при доработке закона. В октябре он был внесен в Государственную Думу, и здесь два месяца он обсуждался в кулуарах. Известно уже, что коммунисты будут голосовать против, их раздражает само название «полиция». Многие из тех фракций, которые в общем готовы голосовать за, это остальные три фракции «Справедливая Россия», «Жириновцы» и «Единая Россия», все равно будут голосовать с оговорками, потому что, по мнению некоторых бывших сотрудников правоохранительных органов, очень много ограничений вводится. Ну, а по мнению как раз тех, кто отстаивает позиции большей свободы в гражданском обществе, ограничений этих слишком мало. Так что мы ожидаем достаточно серьезную дискуссию. И, сейчас уже можно сказать, что закон, скорее всего, конечно же, будет принят в первом чтении, потому что позиция трех фракций за этот закон, но, скорее всего, обсуждение будет бурное. Лейла.
Данила, спасибо. В прямом эфире из Госдумы был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет встреча руководителей стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности и состоится заседание Совета глав государств СНГ. На встречу приехали президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На подписание глав государств-участниц ОДКБ будет представлен новый документ «Положение о порядке реагирования на кризисную ситуацию». Изменения были подготовлены после событий в Киргизии в июне 2010 года, когда в результате беспорядков в городе Ош погибли, только по официальным данным, около 400 человек. Впервые о повышении роли организации договора коллективной безопасности в урегулировании подобных кризисных ситуаций заговорили на неформальной встрече глав государств, членов ОДКБ в августе этого года. По мнению ответственного редактора независимого военного обозрения Виктора Литовкина, даже если этот документ подпишут, его практическая реализация будет затруднена из-за противоречий внутри самой организации.
Главный вопрос – это действия ОДКБ в кризисной ситуации. После событий в Киргизии ОДКБ не смогло принять решение на оказание помощи правительству Киргизии в подавлении бандитского, скажем так, восстания из-за разногласий внутри самого ОДКБ, в первую очередь. Потому что, как известно, Узбекистан и Белоруссия выступили против введения войск. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона устава ОДКБ не предусматривает введение войск, потому что ОДКБ, призванная для защиты стран ОДКБ от внешнего агрессора, было дано где-то полгода руководству ОДКБ на выработку поправок устава. Если даже примут эти поправки, вопрос в том, будут ли эти поправки реализованы на практике, остается открытым, потому что противоречия между руководителями ОДКБ, между странами, которые входят в ОДКБ, слишком велики. Ну, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор считает Бакиева президентом Киргизии, и он его гость. С этим ничего и поделать нельзя. А Роза Алтымбаева, которая будет присутствовать, видимо, в глазах Лукашенко нелегитимный руководитель страны, хотя она избрана народом. Есть противоречия между президентом Узбекистана и руководителем Киргизии и многие другие противоречия, которые, конечно, будут мешать руководителям ОДКБ договориться о чем-нибудь конкретном или принимать какие-то конкретные действия в той или иной ситуации, связанные с внутренними проблемами ОДКБ.
Насколько, как вы считаете, Виктор Николаевич, преодолимы эти противоречия?
Я думаю, вряд ли они преодолимы, потому что сегодня только идет складывание отношений внутри ОДКБ, а амбиции руководителей ОДКБ слишком сильны для того, чтобы им договориться между собой.
Рассказывал независимый военный обозреватель Виктор Литовкин. Среди других вопросов, которые сегодня будут рассматриваться на встрече лидеров стран-участниц Организации договора коллективной безопасности, создание миротворческих сил ОДКБ, которые могли бы размещаться в горячих точках по мандату ООН, координация внешней политики стран. Все эти документы направлены на повышение эффективности организации. О том, что для этого нужно, рассказывает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Но прежде всего необходимо упростить процесс принятия решений. То есть отсутствие оперативности действительно сказалось. Достаточно негативная ситуация с Киргизией. Кроме того, необходимо все-таки устраивать взаимоотношения с другими военными блоками, прежде всего с НАТО. И здесь необходимо, конечно же, будет вопрос согласовать по поводу создания системы противоракетной обороны. Те инициативы, которые предлагает Российская Федерация, будучи членом ОДКБ, здесь этот вопрос, конечно, необходимо согласовывать. И общее направление взаимодействия с другими акторами, которые присутствуют как в данном регионе, так и в целом на континенте. Также четвертый важный момент связан с формированием стратегических программ, в чем предметы стратегической программы развития ОДКБ как такового. И, конечно же, необходимо его встроить в общее пространство остальных организаций, интегрирующих не только военного толка, но и экономического. Речь идет о Евразэс, о таможенном союзе, соответственно, политического. Речь идет об СНГ. То есть создать единое пространство взаимодействия. Вот в этом, конечно же, действительно крайне важная задача, которую необходимо решить в рамках работы Российской Федерации ОДКБ.
Это был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Сегодня в Москве встретятся руководители стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Ожидается, что они подпишут документы, направленные на повышение эффективности организации. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России обвиняет следователя УВД Кущевского района Краснодарского края Екатерину Рогозу в отказе возбуждать уголовные дела в отношении одного из обвиняемых в убийстве 12 человек. Госдума России начнет сегодня рассматривать внесенный президентом законопроект о полиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону о митингах и шествиях в новой редакции. В Осло сегодня пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Песня «Россия» исполняет хор донских казаков под управлением голландского дирижера. Книга «Русское государство» и его западные соседи. Знаменитые режиссеры на Большом фестивале мультфильмов. Ведет программа Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В преддверии Дня Российской Конституции, который отмечается 12 декабря, российская газета опубликовала статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о борьбе с организованной преступностью. Называется публикация «Конституция против криминала». Подробнее об этом мой коллега Павел Куравский. Он сейчас рядом со мной в прямом эфире. Павел, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин уделил проблеме борьбы с криминалитетом полную газетную полосу. «Мы отмечаем День Российской Конституции в ситуации, мягко говоря, непростой. Вот почему я считаю возможным и достойным лишь один стиль празднования. Стиль, не допускающий парадности, политической гламурности и красивых слов. Пусть их место займет обсуждение основных угроз нашему конституционному строю», пишет Валерий Зорькин в «Российской газете». Ему с каждым днем становится все очевиднее, что сращивание власти и криминала по модели, которую сейчас называют «кущевской», не уникально, что то же самое или нечто сходное происходило и в других местах – в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном, Березовском и так далее. Председатель Конституционного суда описывает негативный сценарий развития общества, которое может поделиться на хищное меньшинство и порабощенное хищным криминалитетом большинство. Большинство, опасается Валерий Зорькин, вскоре начнет мечтать о диктатуре и приходе к власти жесткой руки. Цитата: «Криминал подрывает основы общественного благополучия и стабильности, и, конечно же, он превращается в основное препятствие на пути общественного развития. В самом деле государство, не способное защитить своих граждан от массового насилия со стороны бандитов и коррупционеров, этой неспособностью обрекает себя на деградацию. Да, именно на деградацию, а не на стагнацию, как утверждают многие», пишет Зорькин. Напомню, о стагнации, угрожающей в том числе российской политической системе, не так давно в своем видеоблоге заявлял и президент России Дмитрий Медведев. Еще одна цитата из статьи Валерия Зорькина. «Вопрос об эффективности ведущейся борьбы с криминализацией – это вопрос о том, сохранится ли Россия в ближайшие 10 лет. Мне представляется, что нам на решение этой задачи отведен именно такой исторически кратчайший срок». В поисках действенных мер по борьбе с разгулом и всевластием криминалитета председатель Конституционного суда предлагает обратиться прежде всего к американскому опыту 30-х и 60-х годов 20 века, а также к опыту современной Италии, борющейся с мафией, и стран Латинской Америки, воюющих с наркокартелями. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова разделяет многие опасения Валерия Зорькина, но не согласна с понятием «борьба с криминалитетом».
Сейчас Зорькин об этом написал совсем абсолютно не в соответствии со своим профилем, кстати. Давно занимаются этим те, кто называются криминалистами, если иметь в виду науку, а если иметь в виду государственных деятелей, то я думаю, что они тоже этим озабочены. Недаром же создают Следственный комитет, какие-то преобразования производят в структурах, которые должны этим заниматься. Но только это, может быть, не все не очень удачно, это другой вопрос. Проблема, она во всех странах, в Германии, устойчиво развивающейся в правовом отношении стране, в США, не говоря уж о них, с криминалитетом справиться фактически невозможно, можно только сдерживать. В иностранной прессе и научной литературе используют термин «сдерживание преступности», а не «преодоление», не там еще что-то более решительное. Это такое же сопровождающее любое общественное развитие явление, объективно данное, как человеческие болезни. Это можно только сдерживать. Просто криминальным стало государство. Не знаю, пишет ли об этом Овчинский на основе его материалов Зорькин. Обычно он пишет на основе его материалов. Но криминальным стало государство. А если те, кто должны бороться с этим явлением, с криминалитетом, сами работают по таким же правилам, то какая же борьба? Сначала нужно, чтобы работало государство так, как положено, в общественных интересах, а не в личных интересах каждого персонально присутствующего во власти человека.
Говорила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова. Советник председателя Конституционного суда Валерия Зорькина Владимир Овчинский, которого Тамара Морщикова называет истинным автором сегодняшней статьи, комментировать текст категорически отказался, но заверил, что Валерий Зорькин все пишет сам. В завершении статьи Зорькин предупреждает: рассчитывать, что даже самые радикальные законодательные меры приведут к быстрому результату, не следует. Слишком глубоко, и это нужно честно признать, зашла у нас в отечество оргпреступная болезнь. Но не браться за решение этой проблемы, причем срочно и последовательно, уже нельзя. Наш долг сегодня состоит в том, чтобы признать остроту и масштабность угрозы, нависшей над российским обществом, и при этом не поддаться панике, а напротив, дать отпор всем ее разновидностям. Написал в преддверии празднования Дня Конституции о борьбе с криминалитетом в России Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда.
Спасибо, Павел. В прямом эфире был мой коллега Павел Куравский. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Парламент Великобритании одобрил в четверг законопроект об увеличении в 3 раза платы за обучение в университетах. Теперь плата составит 9 тысяч фунтов в год. Законопроект был одобрен большинством, 21 голос. Ряд депутатов от правящей коалиции его не поддержали. На улице британской столицы в знак протеста вышли около 20 тысяч студентов. Об этом подробнее расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Вчера все ведущие информационные агентства и телеканалы передавали репортажи с улиц Лондона, где в знак протеста студенты устраивали акции, были и столкновения с полицией. Правда, очень многие наблюдатели отмечают, что к студентам, которые, в общем-то, вышли на улицы, чтобы выразить протест по поводу принятия законопроекта и планировались мирные демонстрации, так вот к ним присоединились анархисты и просто хулиганы, которые в том числе и грабили магазины, били витрины. Очень сегодня во многих газетах опубликована фотография принца Уэльского Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы. Они явно напуганы происходящим. Дело в том, что на их автомобиль, который ехал по центру Лондона, тоже было совершено нападение, и автомобиль получил повреждения. Было видно, что треснуло одно из стекол, автомобиль облили белой краской, однако сама вот эта чита не пострадала, к счастью, хотя есть пострадавшие среди и стражей порядка, их более 10 человек, и среди манифестантов, задержаны десятки людей. В общем, речь идет о очень бурных протестах против принятого законопроекта, и отмечу прежде всего, что речь идет действительно о повышении платы за обучение в университетах, причем в университетах Англии, и теперь максимальная цена этого обучения может составлять 9 тысяч фунтов стерлингов в год. Правда, это потолок, то есть это не значит, что университеты автоматически повысят планку цены обучения до этого уровня. Кроме того, студенты смогут расплачиваться за обучение в кредит, то есть они не должны будут платить сразу, а будут платить только после того, как закончат университет и получат работу, причем эта работа должна оплачиваться не менее чем 21 тысячу фунтов в год. Однако все это все равно вызвало очень резкие протесты, и связано это прежде всего с тем, что Либерально-демократическая партия успешно выступившая на последних выборах в Великобритании и которая вошла в правящую коалицию с консерваторами, до выборов обещала, что будет препятствовать любому повышению платы за обучение, несмотря на все, на все сокращение расходов в бюджетной сфере, которое наблюдается сейчас в Великобритании. Однако либерал-демократы в конце концов выступили в поддержку этого законопроекта. Это решение раскололо партию. Вышли некоторые либерал-демократы голосовали против этого законопроекта. Очень многие наблюдатели говорят, что партия подписала себе фактически смертный приговор вот таким решением, отказом от своих предвыборных обещаний. И отмечу в заключение, что среди студентов было очень много тех, кто голосовал за либерал-демократов, надеялся на выполнение ими предвыборных обещаний, и эти студенты, разумеется, были крайне недовольны тем, что либерал-демократы своего обещания не выполнили, и законопроект все-таки был принят. Лейла.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шароградский рассказал о причинах беспорядков на улицах Лондона. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Осло сегодня пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году она отличается от традиционной. Кресло лауреата пустует. Китайский диссидент Лю Сяобо, которому присуждена премия, приговорен в КНР к 11 годам заключения по обвинению в подрывной деятельности и находится в тюрьме. Его жена помещена под домашний арест. Других членов семьи и коллег Лю Сяобо не выпустили из страны. Власти Китая пытались помешать проведению церемонии в Осло, однако не преуспели в этом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников.
«Пустое кресло – это произведет сильное впечатление», заявил агентству «Франс Пресс» директора Нобелевского института Гейр Лундестад. Это подчеркнет значимость выбора Нобелевского комитета в этом году и высветит ситуацию с правами человека в Китае. Конец цитаты. Помимо пустого кресла, организаторы решили представить Лю Сяоба на церемонии в городской ратуше Осло, его фотографии и одним из его текстов в исполнении норвежской актрисы Лив Ульман. Китай развернул гневную кампанию против решения Нобелевского комитета присудить премию мира Лю Сяоба, назвав его непристойным, а сторонников награждения правозащитника – клоунами, участвующими в фарсе. Представитель внешнеполитического ведомства КНР заявила:
«Я хочу сказать Нобелевскому комитету, что они намеренно устроили антикитайский фарс. Мы против любой попытки превратить дело Лю Сяобо в повод для вмешательства во внутренние дела Китая и в сферу его законодательства».
Председатель Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд заявил накануне церемонии:
«Универсальные права, разъясненные во всеобщей декларации прав человека, это не западные ценности или западные стандарты. Это глобальные стандарты, применимые к любой стране в мире, являющейся членом Объединенных Наций. Мы не пропагандируем какие-то именно западные ценности». Все диссиденты в Китае защищают всеобщие универсальные права. Да, существуют различные пути к демократии, но одно совершенно ясно. Демократии не существует без свободы самовыражения. Это на самом деле не протест, это сигнал Китаю, что для будущего будет очень важным сочетать экономическое развитие с политическими реформами.
Китай приложил немалые усилия, чтобы дискредитировать или сорвать вручение Нобелевской премии Лю Сяоба. За сутки до церемонии в Осло в Пекине состоялось вручение премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативой Нобелевской премии мира. Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню. Однако, как выяснилось, сам Лянь Чань ничего не знал об этом, сообщил представитель его канцелярии. Вместо него, как сообщается, премию вручили неизвестной журналистам молодой девушки. В последние недели Пекин оказывал давление на многие страны, чтобы они бойкотировали церемонию в Осло. В результате около 20 стран игнорируют вручение премии. Среди этих стран Россия. Представители российского посольства в Норвегии разъяснили, что препятствием стали организационные причины. На этот день якобы уже было назначено другое мероприятие. В Москве, как и в других городах мира, правозащитники решили провести акцию протеста у посольства Китая. В заявлении правозащитного центра «Мемориал» говорится: «Россия оказалась в компании Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и Китая. Нам стыдно за это». В четверг, накануне вручения премии, глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай призвала к скорейшему освобождению Лю Сяоба, а Китай по поступающим сообщениям блокировал в интернете доступ к сайтам некоторых западных СМИ. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
19:07. Слушайте программу «Время гостей». Проверка лесом, синими ведерками и восстание Спартака. С какими группами активистов власть считается, каким идет на уступки, а каких боится. О формах гражданской активности, о причинах разной реакции власти на протест говорим с политиком Владимиром Миловым. Ведет программу Анна Качкаева. Вот некоторые темы из следующей части программы «Свобода в полдень». Сегодня на заседании в Госдуме ожидается выступление представителей непарламентских партий. И сегодня Международный день прав человека. Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России заявила, что следователь ОВД Кущевского района Краснодарского края Екатерина Рогоза неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в убийстве 12 человек. В минувший понедельник в интернете появилась видеозапись Екатерины Рогозы, в которой она жалуется президенту на то, что проверка районных органов милиции проводится формально. Госдума России начнет сегодня рассматривать внесенный президентом законопроект о полиции. Документ представит министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону о митингах и шествиях в новой редакции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. На первоначальный вариант закона президент наложил вето, посчитав, что он содержит положение, затрудняющее гражданам свободно проводить собрания, митинги и демонстрации. В Москве по подозрению в организации похищения задержан начальник отдела уголовного розыска УВД Тропарева Арёвы Никулина, его имя не называется. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал шокирующим и достойным сожаления нападение на автомобиль наследника британского престола принца Чарльза во время массовых беспорядков в центре Лондона вечером в четверг. Принц и его супруга не пострадали. В Осло сегодня пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. В ней, однако, впервые в истории не примет участие ни сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из его представителей. Власти Ирана не подтверждают информацию об освобождении приговоренной к смертной казни через побивание камнями женщины. В Москве сегодня пройдут саммиты организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и СНГ. В Австралии, где зоной стихийного бедствия из-за наводнения объявлено около 30 районов штата Новый Южный Уэльс, опасаются ухудшения обстановки. 11 украинских министров и все 4 вице-премьера сохранили свои должности после реорганизации президентом страны и кабинета министров.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина. В эти минуты в Государственной Думе началось выступление представителей 3 непарламентских партий «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». Они примут участие в обсуждении изменений, которые коснутся в будущем трудовых отношений. В частности, речь пойдет об изменении пенсионного возраста и увеличении продолжительности рабочей недели. Каждому выступающему будет отведено 10 минут. Поправки в законодательство, сделавшее возможным участие представителей непарламентских партий в обсуждении, были приняты по предложению президента Медведева весной этого года. А выступление с трибуны Государственной Думы представителей политических партий, не представленных в парламенте, мой коллега Михаил Соленков беседовал с российским политологом, главным редактором журнала «Полития» Святославом Каспе.
Формат этот, как и многое в нашем парламентаризме, противоестественный, да, потому что это нонсенс, когда партии, не прошедшие в парламент, тем не менее получают доступ к парламентской трибуне. Понятно, что политика – это искусство возможного, понятно, что они пользуются любыми возможностями, которые им предоставляются, но интересно во всей этой затее не то конкретно, что будет происходить в Государственной Думе, думаю, что ничего интересного, а то, что сама по себе она симптоматичная. Она показывает, что слишком многое в конструкции нашей власти вызывает у тех, кто ее создавал, чувство неловкости, которые и пытаются компенсировать вот такими решениями вроде вот этого доступа к парламентской трибуне или допуска, как обещают на следующих выборах, в парламент тех по одному-два представителя тех партий, которые не преодолеют процентный барьер. Но все это довольно забавно, все это внушает некоторые надежды на то, что это чувство неловкости будет нарастать, и в конечном счете конструкция российского парламентаризма будет пересмотрена. Пока это не более чем забавно.
Святослав, мы в утренней программе нашей задаем вопрос слушателям, каких партий вам не хватает в Государственной Думе. Вы на этот вопрос как ответите?
Ох, из наличных партий я не вижу таких, которых мне бы остро не хватало. Мне не хватает в Государственной Думе тех партий, которых в данный момент в России нет.
Как вы считаете, состав Государственной Думы после выборов 2011 года серьезно изменится? Будет там больше партий, появятся новые?
Ни один ответственный аналитик сейчас на этот вопрос ответить не может. До выборов еще слишком много времени. Все будет зависеть от того, что станет главной интригой этих выборов. Этот процесс выбора интриги отчасти управляемый, отчасти стихийный. И от того, какой будет интрига, будут зависеть результаты.
С российским политологом, главным редактором журнала «Политея» Святославом Каспе беседовал мой коллега Михаил Соленков. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов спросил у жителей Самары, о каких партиях им не хватает в Госдуме.
Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, Независимое. Все хорошо? Совсем нет. И явка пока позволяет прошедшим 7-процентный барьер наращивать мышцы за счет пофигистов. Но налицо рост разнообразия высказываемых мнений, рост разномыслия, без чего жизнь нормальная, созидательная жизнь невозможна.
Если говорить о пропорциональной избирательной системе, которая, с моей точки зрения, для России совершенно не свойственна и более того опасна, то я бы хотел лично видеть в нашей Государственной Думе партию любителей пива. Почему? Потому что именно существование такой партии, возможность такой партии участия в выборах для меня была бы признаком того, что в стране наступила политическая свобода.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит, эти фамилии.
Коммунисты, чтобы сохранилось бесплатное и доступное образование и здравоохранение, развивалась наука и культура. Других механизмов защиты своих прав в России сегодня просто нет. У нас действительно дикий, коррумпированный капитализм. У нас рабочие привыкли, что о них заботится сама власть. Сегодня этого совершенно нет.
Никому я им не симпатизирую. Я всех сейчас уже разуверилась. Во все. Такая была страна, разрушили.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще-то сложная штука политика.
Партия власти узурпировала телевидение, радио. У нас мэр превратился в конферансье. Нам нужно избрать новую думу, в которой будет паритет всех сил, отражающий весь срез нашего общества. На сегодняшний день Единая Россия говорит одно, а делает другое.
Я в политике вообще не шарю.
Отлично было бы видеть в Думе что-то похожее на партию Немцова, например. Если бы в Думе у нас были партии вроде республиканцев, ну или настоящая какая-нибудь экологическая партия, было бы здорово. Нужно создавать новую партию на принципах местного самоуправления, демократическом управлении государством. Такие партии есть в Европе. Партии национальной демократии, например, социальной демократии. Но пока в России об этом приходится только мечтать.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня отмечается Международный день прав человека. Именно 10 декабря, 62 года назад, Генеральная ассамблея ООН приняла документ, который, по мнению исследователей, установил стандарты восприятия прав и свобод, всеобщую декларацию прав человека. По мнению правозащитников, мировое сообщество далеко от безусловного исполнения положений декларации. Во многих странах, подписавших этот документ, наблюдаются серьезные проблемы с соблюдением прав, провозглашенных всеобщей декларации. Одной из таких проблемных зон считается и Россия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства, гласит первая статья Всеобщей декларации прав человека. И хотя Россию принято считать не слишком благополучной страной с точки зрения исполнения положений декларации, правозащитники утверждают, что в последние более чем 60 лет правительства всех государств фактически расписались в неспособности соблюдать права человека. Говорит эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С одной стороны, конечно, мир в плане прав человека ушел далеко вперед, хотя бы потому, что был принят целый ряд важнейших нормативных документов, которые сегодня регулируют права человека. Но при этом, к сожалению, происходит еще и то, что эксперты зачастую называют эрозией отношения государств к собственным обязательствам, эрозией, если хотите, доброй воли. Международное право, в принципе, устроено так, что даже в рамках самых жестких обязательств механизм имплементации, то есть реализации этих обязательств, всегда политический, начиная от норм Организации Объединенных Наций вплоть до Европейской конвенции по правам человека. Имплементация всех этих обязательств зависит от честного отношения со стороны государств, от доброй воли государств, которые эти обязательства подписали. Ну, тут хочется сказать, а что же они их подписывали, что же они их ратифицировали, если они не хотят исполнять собственные обещания. Но, увы, всегда присутствует определенная доля лицемерия. Какие-то очень серьезные документы, очень серьезные конвенции ратифицируются, в частности, потому что всем хочется хорошо выглядеть, всем хочется быть в значимых, уважаемых джентльменских клубах, а вот что касается того, чтобы дальше придерживаться собственных обещаний, с этим, к сожалению, бывает далеко не слава богу.
Сказала эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Директор Института прав человека Валентин Гефтер отмечает, несмотря на стабильно непростое положение в части соблюдения прав человека в России, тем не менее в последнее время власть инициирует действия, направленные на возможное исправление ситуации в перспективе.
По некоторым параметрам заметно стало хуже. Это, конечно, и свобода собраний, и отчасти даже, может быть, свобода ассоциаций, но и правозащитникам достается. Я знаю, что вот были какие-то неожиданные прокурорские проверки в Москве и других регионах в сентябре, по-моему, Мемориал, там серьезные претензии предъявлены по чисто, так сказать, формальным параметрам. Если говорить не только о себе родных или о тех, кто вот выходит на улицы и кому доставалось за этот год, а это было в разных регионах достаточно много примеров, то, конечно, в сфере социальных прав тоже много лучше не становится. Ну, недаром ставятся вопросы там о семье и детстве, сейчас будут на госсовете, а потом президент сказал в послании и так далее. Там много всего, конечно, есть о чем говорить, и что заведомо эти группы ставят под удар. Но я хочу подчеркнуть, что это, когда мы говорим о нарушениях, а ведь право человеческой области, она еще стоит, ну, грубо говоря, на работе на то, чтобы сделать в будущем невозможным такого рода нарушения. Тут есть какие-то потуги и власти, и разных, может быть, ведомств даже можно отметить. Но фундамент, мне кажется, тот, что есть в обществе и во власти, пока серьезно не поменялся. А без изменений фундамента не будет и меньшего количества нарушений.
Среди президентских инициатив, направленных на улучшение ситуации с правами человека в России, чаще всего называют реформу правоохранительных органов, пенитенциарной системы и работу над программой по борьбе с коррупцией. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит обозреватель Радио «Свобода» Сергей Синицкий.
Международный валютный фонд понизил оценку роста экономики России в 2010 году с 4 до 3,7%, сообщил глава миссии МВФ Юхи Каханян по итогам ее визита в Москву. Предыдущий прогноз фонда, касающийся России, был опубликован в начале октября в очередном докладе о состоянии мировой экономики. Оценка роста ВВП по итогам 2011 года оставлена без изменений 4,3%. Министерство экономического развития России ожидает инфляцию в декабре на уровне 0,8%, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. По данным Федеральной службы статистики, потребительские цены в стране в ноябре выросли на 0,8%, а с начала года на 7,6%. При этом в годовом исчислении, то есть к ноябрю 2009 года, инфляция составила 8%. Россия готова отменить экспортные пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию, после ратификации Минском пакета документов по единому экономическому пространству, заявила министр экономического развития России Эльвира Набиуллина. Со своей стороны, Белоруссия будет полностью возвращать России взимаемые пошлины на экспорт третьей страны нефтепродуктов, получаемых в результате переработки российской нефти на белорусских заводах. Президент Александр Лукашенко заявил, что все необходимые документы будут ратифицированы Белоруссией до конца года. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, подготовила 5-летнюю программу по развитию возобновляемых источников энергии в России, планируя инвестировать на эти цели до 150 миллионов долларов. Всего за этот срок корпорация намерена участвовать в 30 проектах по строительству таких энергетических объектов общей стоимостью почти 370 миллионов долларов. Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, официально стала участницей Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей теперь 34 наиболее индустриально развитые государства мира. Начать переговоры о вступлении в организацию Эстонии было предложено в 2007 году, наряду с Россией, Чили, Израилем и Словенией. Три последних государства уже являются участниками организации, тогда как переговоры с Россией о вступлении фактически начались только в 2009 году. Курс доллара на сегодня 30 рублей 98 копеек, на 26 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 21 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд подмосковных «Химок» отменил приговор главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову, которому назначили штраф, признав виновным в клевете на главу местной администрации Владимира Стрельченко. Как передает «Интерфакс», таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Бекетова на соответствующее решение мирового суда. За Бекетовым признано право на реабилитацию в связи с необоснованным уголовным преследованием. Генеральная прокуратура России обвиняет следователя ОВД Кущевского района Краснодарского края Екатерину Рогозову в отказе возбуждать уголовные дела в отношении одного из обвиняемых в убийстве 12 человек. Госдума России начнет сегодня рассматривать внесенный президентом законопроект о полиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону о митингах и шествиях в новой редакции. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон осудил нападение на автомобиль наследника британского престола принца Чарльза во время массовых беспорядков в центре Лондона. В Осло сегодня пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. Власти Ирана не подтверждают информацию об освобождении приговоренной к смертной казни через побивание камнями женщины. В Москве сегодня пройдут саммиты организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и СНГ. 11 украинских министров и все 4 вице-премьера сохранили свои должности после реорганизации кабинета министров. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Давление общественности или провал строителей. Почему переезжает Охта-центр?
Комментарии экспертов.
Гиря до полу дошла. Уходит ли Юрий Любимов из Таганки?
Право автора.
Мороз, крыша и башня. Журналист Ольга Серебряная о «Зените» без стадиона.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. В Центральном доме художника состоялась церемония награждения лауреатов премии Кандинского, которая уже в четвертый раз присуждается за достижения в области современного изобразительного искусства. Победителем в главной номинации «Проект года» стал Александр Бродский с его инсталляцией «Дорога». Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда директор фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг уже произнес все приличествующие случаю слова и собрался объявить имя главного победителя, в зале вдруг погас свет. Потом в пятне прожектора на сцене появился музыкант Алексей Айги и хлопками стал задавать ритм залу и своей группе. Вот как это было.
А теперь для меня огромная честь объявить... Придется подождать немножко.
Почетный гость премии Кандинского выступление оценил.
В России вообще не успеешь оглянуться, становишься участником арт-сцены.
Победитель Александр Бродский.
Медитативная работа Александра Бродского выполнена скупыми средствами. Дрожат шторки в пустом купе вагона, колеблется чай в стаканах с железнодорожными подстаканниками. Изображение можно было бы счесть обыденным, если бы не смещение перспективы и удвоение пространства. И вот комментарии автора инсталляции «Дорога».
Это какая-то смесь тревоги и умиротворения, что сопутствует всегда путешествию по железной дороге. То есть, когда вот садишься в купе, наконец туда пришел, закинул все свои узлы там куда-то, и с одной стороны это некое успокоение, а с другой стороны начало движения. Эти два чувства чудесных смешиваются в какое-то такое труднопередаваемое общее ощущение.
Премия Кандинского в России самая щедрая по отношению к художникам. Александр Бродский получил 40 тысяч евро. Денежный приз в номинации «Молодой художник» составляет 7 тысяч евро. Впервые в истории премии приз поделили между двумя проектами. Авторы первого – это Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, второго – Таисия Короткова, которая напомнила собравшимся об общих для них проблемах.
Я всем нам хочу пожелать прекращения судебных процессов над художниками,
Хотя я слышала много мнений о том, что во всем мире тоже судят. Но я считаю, что агрессивным способом нельзя решить никакие проблемы. Можно их только усилить. Это раз. Второе, я хочу всем нам пожелать, что иконы, которые сейчас находятся в музеях, должны там оставаться. Потому что это наше достояние. И третье, мне хотелось бы пожелать зданию Центрального дома художников, в котором мы находимся, реставрации. Потому что если он не будет проведен в порядок, то мы рискуем лишиться одного из замечательных памятников модернизма советского периода и единственного музея, который был построен в советское время специально для художников и, соответственно, выставочного зала таких масштабов.
Победители в номинации «Медиа-арт» поручили объявить члену жюри премии Кандинского Ольге Свибловой.
Номинация «Медиа-арт» самая загадочная. Вот уже четвертый год, я думаю, не только наше жюри, но и жюри до этого все спорят, что же такое «Медиа-арт». Потому что в любой работе люди используют самые разные медиа, сегодня это реально загадка. И каждый раз всегда встает вопрос, надо бы ее определить. И это никогда не определяется. Мне кажется, что это самое чудесное. Итак, имя победителя «Медиа-арт» Андрей Блажнов.
В его работе под названием «Стоимость» использована документальная запись голоса уличного торговца, бубнящего заголовки статей в дешевых журнальчиках, изматывающий видеоряд, где рельсы, по которым несется на большой скорости электричка, соседствуют со сложенными крестом ладонями, и сообщение о теракте в метро. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Общественное мнение», посвященная одноименному журналу, который издается в Саратове. С его главным редактором беседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Саратовский журнал «Общественное мнение» издается, начиная с 1999 года. Наряду с общественно-политическими и социологическими материалами публикует статьи, посвященные бизнесу, культуре, спорту и другим аспектам региональной жизни. За 11 лет существования журнала тираж его вырос с 1000 до 5000 экземпляров, а количество полос – с 16 до 100. Периодичность издания – один раз в месяц. Об истории возникновения журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Алексей Колобродов.
Журнал «Общественное мнение» возник в Саратове летом 99-го года. Чисто политически причина была в приближении большой серии выборов. А Саратов, как достаточно политизированный город, областной центр, в общем-то, всегда как бы на какую-то череду выборов реагирует какими-то интересными новыми медийными проектами. Это уже такая тенденция. И таким образом в свое время некая Ольга Данова, предпринимательница, сделала практически первый, наверное, глянцевый проект в деловом глянце, который, в общем, какое-то время повыходил. Она уже планировала из-за запрос коммерческого неуспеха его закрывать, но, тем не менее, как-то пригласила меня в конце 99-го года в качестве главного редактора. И мы, в общем, начали очень медленно, но достаточно поступательно развиваться.
Журнал «Общественное мнение» оправдывает свое название? Там много публикаций по социологии?
А вы знаете, бывают. У нас как бы такая политическая социология в основном, да. Мы, в общем, стараемся рейтинговать показатели влияния тех или иных фигур в разных, так сказать, ипостасях, там иногда от серьезных до шуточных, там, условно говоря, вот был среди политиков рейтинг хищников и травоядных, то есть условные хищники, люди, которые отличаются от агрессивной, может быть, манеры поведения на политическом поле, жесткой борьбой с конкурентами и так далее, и рейтинг травоядных. И довольно много попадается материалов, непосредственно связанных с социологией, через какие-то опосредованные величины, то есть мы берем там данные каких-то опросов и начинаем их уже анализировать.
Применительно к своему региону?
Да, в основном применительно к региону. И вообще у нас в журнале соблюдается, пожалуй, в большей степени, чем в других продуктах нашего холдинга, все-таки вот эта вот региональная специфика. Мы стараемся, конечно, в основном быть регионалистами.
А имеет ли общественное мнение в регионе, а стал быть и ваш журнал, влияние на происходящее в регионе, в городе, на представителей власти?
В общем-то, естественно, да. Саратов город достаточно политизированный, регион достаточно политизированный. Соответственно, очень активная медиа, и, соответственно, очень политики зависимые, и процессы становится очень зависимых от медийного освещения. Другое дело, кто этот инструмент и как использует. А журнал – это достаточно серьезная единица влияния. Такой вот, что называется, калибровочный ресурс. Практически по нему, насколько я знаю, процессы политические и замеряются вот, по степени их освещения в журнале. Да. Ну и более того, вот буквально вчера у меня была встреча со студентами филиала Академии народного хозяйства, и мне преподаватели говорили, что практически используют журнал некоторые номера как учебные пособия для политологов студентов.
Многие социологи говорят о равнодушии, царящем в российском обществе. Насколько равнодушно или, напротив, неравнодушно, не безразлично саратовская среда?
Да нет, конечно, общество остыло, это понятно, и остывает, и при нынешней ситуации в стране это, в общем, наверное, общая тенденция. Другое дело, что саратовский политикум все-таки достаточно пока реагирует на медиа. Сам градус реакции достаточно высок, и это, в общем-то, пока не может не радовать.
Есть ли у вас, что называется, обратная связь с читателем?
Конечно, присутствует. Очень много получаем разнообразных откликов. Причем я, вот, в общем, выделяю, когда это непосредственно как бы читательская аудитория реагирует, либо там просто группы каких-то заряженных троллей. Это всегда отличается. И у нас, вот, надо сказать, что все-таки преобладают непосредственные реакции народа, что называется.
А кто читает ваш журнал?
Ну, я уж не говорю о политиках. У чиновников высокого ранга, у политиков, депутатов, он у них у всех практически на столе, я постоянно вижу. Но удельный вес этой категории меньше. У нас читают в основном предприниматели, студенческая молодежь очень много, интеллигенция. В общем, что называется, достаточно продвинутая региональная публика.
Говорил Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». По его свидетельству, публикации этого периодического издания не остаются без внимания местных властей, а саратовскую общественную среду трудно назвать равнодушной.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Как повысятся тарифы на услуги ЖКХ и цены в Петербурге в наступающем году? Стоит ли ожидать россиянам ценового цунами? Эту тему в программе «Час прессы» в 13 часов 7 минут обсуждают корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Ведет программу Виктор Резенков. Задавайте вопросы нашим гостям в прямом эфире. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам побольше хороших новостей и удачного дня.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чань.
Вечером в центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые занимались...
Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».